Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материал персонального блога Михаила Лайтмана от 7 февраля 2013 года. Период взросления. Вопрос: характерны ли для становления группы такие периоды, когда потребности в объединении возникают то от совместных уроков, семинаров, конгрессов, то от участия в распространении? Ответ: я знаю по себе, что всегда бросался то в одно, то в другое. То вдруг хочется глубже изучить материал, то шире распространять, то заниматься именно духовным возвышением, то какими-то приземленными делами, например, оформлять книги или готовить их к изданию. У человека всегда есть такие качания в разные стороны, и все их надо пройти. Это естественный период нашего взросления, а затем все постепенно приходит в равновесие. Из виртуального урока. 3 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Подарок судьбы. Вопрос: как правильно соединять работу по объединению и распространению? Ответ: работа по распространению объединяет сама по себе. Именно в процессе распространения многие люди сплачиваются, остаются в группе, не покидают ее, объединяются между собой, находят себе близких товарищей. Я считаю, что распространение – это огромный подарок, который предоставила нам судьба. Ведь в прошлом невозможно было распространять, а сейчас можно. Кроме кабалы появилось интегральное воспитание, и это прекрасное место, где мы можем объединяться. Из виртуального урока. 3 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Как расставить приоритеты? Вопрос: как быть женщине, если распространение занимает у нее 5-6 часов в день и совсем не остается времени для групповой работы, в частности для участия в семинарах? Как расставить приоритеты? Ответ: я считаю, что человек должен обязательно посвящать определенное время своей внутренней работе, хотя распространение для внешней публики очень важно, ведь без этого мы тоже не продвинемся. Но если вы не будете обращать внимание на участие во внутреннем духовном продвижении, то это нехорошо. Вы отстанете от материала, не будете вместе со всеми, как в одной команде, и так далее. Надо все-таки как-то распределить приоритеты, чтобы внутренняя работа, участие в женских семинарах, в общих занятиях и в семинарах не поражало за счет внешнего распространения. Следует уплотнить график работы и не пропускать наши общие занятия, особенно семинары. Но и без распространения тоже невозможно, не потому что нас кто-то призывает к этому, а потому что мы таким образом раскрываем внутри себя именно те пустоты, которые будут заполняться высшим светом. А если мы будем учиться, не передавая это другим, то останемся просто пустыми умниками, поскольку в нас войдет только механическое знание, но не духовное. Из виртуального урока. 3 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Почетная привилегия вымыть пол для царя. Вопрос: как я могу уберечь себя от ошибок и отклонений от пути, если должен полностью отменить себя? Ответ: отменить себя – это не означает стереть совсем. Самоотмена заключается в том, чтобы, несмотря на свое огромное эгоистическое желание, я был готов работать совершенно бескорыстно, без всякой компенсации для своего эгоизма. Меня одолевает гордость, зависть, страстные желания. Я бы хотел стать вровень с царем. И я прихожу в его дворец и предлагаю свою преданную помощь. Я действительно способен выполнить любую придворную работу, все организовать и устроить, все починить. Нет такой работы, которую я не смог бы сделать. А вместо этого мне говорят: замечательно, у царя есть ферма, где-то вдалеке, на самых границах его царства. Поезжай туда и вымой там пол. Пока ты доберешься туда, пройдет лет 20. Вымоешь пол, тогда приезжай, доложишь нам. На это уйдет еще 20 лет. Так и пройдет вся твоя жизнь. Но не страшно, зато ты хоть что-нибудь сделал для царя. Мы, его министры, даем тебе такое задание. Мы даже не будем ему об этом рассказывать. Зачем обременять его такими мелочами? Тебе достаточно знать, что ты делаешь эту работу для него. У нас пока нет другой вакантной должности. И ты радостно хватаешься за эту работу и вкладываешь всю свою жизнь в то, чтобы вымыть пол в каком-то месте, о котором царь никогда не узнает, а его министры уже давно забыли о данном тебе поручении. Вот этот пример немного показывает, что такое самоотмена. То есть ты не отменяешь свое желание насладиться, ты отменяешь свои амбиции. Мы не можем отменить глубину своего желания. Желание не истончается, оно только поднимается или опускается согласно программе Творца, относительно каждого по отдельности и всех вместе. Но само желание не уничтожается, оно только раскрывается или прячется. Из урока по письму Бальсулама, 6 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Ошибки, заложенные в программе творения. Вопрос. Как Творец позволяет мне совершать ошибки? Разве он не хочет, чтобы я быстрее продвигался? Ответ. Творец обязан раскрыть перед тобой все богатство света, а эта сокровищница раскрывается только за счет глубины желания, достигаемого во тьме. И ты должен прочувствовать свои желания, проникнуть в них. Но если ты на самом деле погрузишься в свои желания, то у тебя не останется никакого шанса из них выйти. Поэтому работа Творца заключается в следующем – передать тебе все получающие желания в их истинной форме, совершенно отделяя тебя от света. Но если ты останешься совершенно оторванным, то никогда не выберешься из бездны своего желания. Однако не погрузившись, не проникнувшись этими желаниями насладиться, абсолютно противоположными Творцу, ты не сможешь его постичь, не сможешь выстоять напротив него, как самостоятельная личность. Поэтому на каждом шагу тебе дают немного оступиться и упасть, слегка ошибиться, и эти слегка могут быть очень тяжелыми, на каждой ступени есть очень трудные испытания, но все зависит от того, как ты должен был принять их согласно программе творения. Если бы мы смогли от Авраама и далее принять всю Тору в том виде, как нужно, если можно так говорить по отношению к уже случившемуся, то в мире не осталось бы никакого зла, весь мир продвигался бы к исправлению самым добрым и прекрасным путем. Спрашивается, но разве можно было обойтись без разрушения первого и второго храмов, без четырех изгнаний, в конце которых мы сейчас находимся? Не зная, в каком виде тогда развернулась бы история, возможно, все исправления произошли бы на уровне духовных свойств. Сейчас об этом не стоит думать. Наша задача – объединить все представленные нам условия, свойства Творца и свойства творения, за счет системы Торы, и мы достигнем исправления». Из урока по письму Бальсулама, 6 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Генеральный командующий в войне Творца с Амалеком. Из письма Бальсулама, номер 17. Есть случаи, когда сидеть предпочтительнее, чем двигаться, чтобы не отступить с дороги, ведь путь истины – это очень тонкая линия, по которой поднимаются по ступенькам, пока не достигают царского дворца. А каждый, кто начинает идти в начале линии, обязан очень остерегаться, чтобы не уклониться вправо от линии или влево, даже на толщину волоса. Поскольку если вначале отступил хоть на толщину волоса, то даже следуя далее в правильном направлении, все равно не придет к царскому дворцу, потому что не идет по истинной линии. Вопрос. Как же мы можем уберечься, чтобы не отступить от правильного пути, если всецело находимся в руках высшей силы? Ответ. Действительно, если я нахожусь в мире, которым управляет высшая сила, то почему должен заботиться о себе? Разве эта сила не должна позаботиться обо мне? Как сказано, что Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит «выбери ее себе». Это он приводит меня в группу, к учителю, к книгам. От кого же мне беречь себя, если нет никого кроме него? Но для того, чтобы я мог выяснить точку слияния, стать мудрым, чувствующим, образованным согласно ступени Творца, мне необходимо бороться против всех сил, которые ему якобы противоположны. Я должен выяснить их, отсортировать, проверить, какая из них действует за, а какая против. И среди всех союзников и противников в этой войне и во всех моих делах я обязан всегда прийти к выводу, что не способен справиться один, хотя я обладаю чувством, умом и уже набрал опыт». Но все же мне необходим рядом со мной Творец, несмотря на весь мой ум и чувства, которые помогают мне лишь в начале, а потом уже мешают. Поэтому я зову себе на помощь Творца и воюю только вместе с ним, что называется воевать силой веры. Так я оказываюсь судьей, генеральным командующим в этой войне, Творца с Амалеком. Находясь посередине между ними, вся эта война разворачивается в соответствии с моим выяснением, моими просьбами. Таким образом мы продвигаемся». Но бывают судьбоносные ошибки, которые трудно объяснить. Для того, чтобы понять их, необходимо видеть всю систему в общем. Человек ошибается в какой-то мелочи в самом начале своего пути, в состояниях, которые он не понимает, и уже сбивается и не может вернуться на него. Бальсулам описывает в одном из своих писем человека, которому посчастливилось проникнуть в райский сад, и он чувствует, что Творец идет прямо за ним. Он поворачивается и идет вслед за Творцом, а потом вдруг обнаруживает, что не смог различить, где заканчивается райский сад и начинается ад, находящийся за его оградой. Так он выходит из райского сада обратно в обычную жизнь, а Творец остается в саду и запирает дверь в стене до следующего раза, еще через 1-2 жизненных кругооборота. Разумеется, мы не способны продвигаться без ошибок. Как сказано, нет такого праведника на земле, который бы творил только добрые дела и никогда не прегрешил. Но это другие ошибки, когда Творец учит меня, заставляя меня ошибаться, чтобы я смог глубже понять такие основы, в которых недопустимо делать более серьезные ошибки. На каждой ступени есть ошибка, к которой приводит меня Творец, но Он держит меня за руку, как взрослого ребенка, и подводит к ней, показывая: «Видишь, тут ты можешь упасть, а здесь опасность». Он помогает мне немного прочувствовать проблемные места. Я словно ребенок, которого взрослый несет на руках и учит его. И поэтому мне ничего не страшно, я чувствую себя уверенно на его руках. Из урока по письму Бальсулама. 6 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Я беременный всем миром, а мир беременный мной. Из статьи Рабаша «Чаша благословения должна быть полной». Ступень духовного зародыша означает, что Высший исправляет его, и тогда человек чувствует себя словно зародыш в материнских водах, полностью отменяющий себя перед матерью и не имеющий никакого собственного мнения. Как сказано, зародыш – это часть матери и питается тем, чем питается мать, а у него нет никакого права открывать рот и задавать вопросы, то есть он будто немой. Это время, когда человек обязан идти с закрытыми глазами, верой выше знания, полностью полагаясь на советы мудрецов. Но тело сопротивляется такой работе, и человеку все время приходится преодолевать это сопротивление и отменять себя перед Высшим, позволяя ему сделать из себя то, что хочет Высший. Это и называется духовным зародышем, состоянием максимального сокращения собственных возможностей. Это трудное состояние, потому что человек не привык к такому отношению. Полностью отменить себя – это даже еще труднее, чем просто принизить, считать маленьким. Для маленького детского состояния, катнут, у нас уже заложена готовность от природы. Но состояние зародыша, то есть перехода из мира в мир относительно использования своих желаний, внутренних свойств – это очень трудный процесс. Здесь от нас требуется полная самоотмена, веры выше знания для того, чтобы подняться над всеми просыпающимися в нас желаниями. Это не пассивное состояние, каким оно может показаться. Человек обязан сам в нем участвовать и приложить все возможные силы для преодоления возникающих препятствий, иначе невозможно отменить предыдущую ступень. Он называется зародышем, потому что еще не способен сам работать с намерением отдачи, а потому отменяет себя перед отдачей Высшего и позволяет Высшему делать все, что с ним делает, принимает все с благодарностью, как благословение, с полным согласием, пониманием, радостью. В таком случае он называется духовным зародышем. Из этого нам нужно понять, как подготовить себя, свою группу, для вхождения в состояние зародыша в духовном мире. Мы уже много об этом говорили, теперь нужно постараться это реализовать. Это состояние, когда человек испытывает на себе давление, отрицательные воздействия, суды. Ему непонятно, почему так происходит в окружающем его мире и какое отношение мир имеет ко всему этому процессу. Но в итоге он увидит, как весь мир начинает входить в состояние зародыша для нового рождения. Ведь весь мир находится внутри человека, и поэтому человек видит, как окружающий мир все эти свойства постепенно втягиваются в состояние зародыша, в той мере, насколько он отменяет свое прошлое отношение ко всему происходящему. Он обнаруживает, что весь мир вокруг него превращается в реальность духовного зародыша. Когда он отменяет себя, то видит, что во всем вокруг действует Творец. Из подготовки к уроку, 7 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Будущее в единстве мира. Вопрос. Сегодня, когда смысл жизни потерян и человечество сталкивается с морем проблем, что может сказать нам о смысле жизни наука Каббала? Ответ. Наука Каббала говорит, что найти смысл жизни можно, только если мы будем соответствовать природе. Тогда мы получим наполнение, которое и является смыслом жизни. Таким образом, я могу получить наполнение, если соответствую природе. Соответствие порождает связь, и тогда-то, что есть в природе, есть также во мне. Я становлюсь внутренней системой, которая подключена к ней. Как же установить связь с природой, с чем-то совершенным, вечным, великим? Согласно подобию свойств, подобие свойств означает, что мы пребываем в отдаче и объединены, так же, как и вся природа. В ней неживой, растительный и животный уровни спаяны в одну систему. Но человек остается как бы снаружи, чтобы подключиться к ней самостоятельно, осознанно, по желанию, своими усилиями, чтобы найти возможность вписаться в нее и стать там интегральной частью, дополняющей всю систему, подобно последнему фрагменту мозаики. Вот к чему мы должны прийти, и по мере сближения с этим состоянием мы будем чувствовать себя все лучше и лучше, ведь в общей картине мозаики кроется совершенная жизнь. Таким образом, наука Каббала говорит о том, как извлечь выгоду и от нашей действительности, в которой все страдают, перейти к доброй жизни. Осуществляется это посредством объединения. Объединение зависит от возможностей человека. Некоторых желание выводит на очень высокие ступени духовного единства, а других желание подводит к материальной потребности в простом народном объединении. Так или иначе, будущее мира в единстве, и потому каждый, согласно своим внутренним свойствам, конечно же, найдет свою форму и помощь объединения. Главное – дополнить картину. Этому учит наука Каббала. Она не имеет отношения к религиям и верованиям. Если человеку плохо, и объединение представляется ему верным решением для мира, если он изнутри чувствует, что оно того стоит, что это благотворно, полезно, целесообразно, тогда он придет либо в науку Каббала, либо в систему интегрального обучения. Из урока по статье «В завершении книги Зор». 7 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Там, за горизонтом исправлений. Бааль-Сулам. Статья «В завершении книги Зор». В нашем поколении мы удостоились полного комментария Сулам на все, сказанное в книге Зор. Он не оставляет во всем Зоре ни одной неясности, не объяснив ее. А кроме того, его разъяснения основаны на простом здравом смысле, и любой изучающий может их понять. Разумеется, речь идет не о человеке с улицы, который открывает книгу Зор с комментариями Сулам. И ему уже все ясно. Книга Зор написана на ступени конца исправления, и случилось это лишь однажды в истории, в группе Рашби. У остальных каббалистов вообще не было возможности для такого раскрытия. И потому лишь около 10% из них с трудом понимали сказанное в этой книге. Ведь разница между ступенями здесь такая же, как, например, между растительной и животной природой, или между собакой и человеком, или между миром линейным и круглым миром. Говоря иначе, между прежним миром, который до сих пор жил по простым эгоистическим законам, и новым миром, который начинает проявляться сегодня и действует согласно законам объединения. Раньше преуспевал индивидуалист, а теперь преуспевать будут те, кто объединяется. Однако, даже если мир уже начинает исправляться, если уже устремляется к концу исправления, но линейно, по прямой, то пускай на ней тоже есть ступени экранов и единения, все-таки это не то единство, не та интегральная система, которая свойственна окончательному исправлению. Там картина иная, и я не могу представить ее себе. Сегодня мы рассуждаем о взаимосвязи и взаимном учете интересов, об одном человеке с одним сердцем, о единстве Исраэля, Торы и Творца. Но во что это выльется там, я не знаю. Приближаясь к состоянию подлинной интегральной системы конца исправления, отличающейся от того, что на протяжении тысячелетий постигали каббалисты путем объединения между собой, мы начинаем понимать, что там действуют законы, лежащие над духовными законами. Это уже не просто канал связи, не линия, не толщина желания, покрытая экраном и отраженным светом, не свет Наранхай, не сферот Кахабзон. Там раскрываются некие новые формы связи. Возможно, например, что каждый сможет использовать экраны других. Так или иначе, речь идет о качественном скачке, непонятном нам сегодня. И потому надо хотя бы сознавать этот разрыв, это различие. В нашем мире все эгоисты, но на нынешнем этапе мы оказались перед условием всеобщего единения. Если бы сейчас перед нами открылась истинная картина, которой все мы неразрывно объединены и взаимосвязаны, то стало бы ясно, я ничего не могу сделать, пока не налажу правильное отношение со всеми. Но кто обладает соответствующим разумом и чувством? У кого есть на это нервы? Кто способен объять все детали и выдержать неизбежное напряжение? Вот и выходит, что в итоге каждый остается в своем углу, не в силах сделать что-либо. Ведь если я завишу от тысяч людей, то в рамках моего текущего мировосприятия у меня просто нет никаких вариантов, и потому я остаюсь без движения. Мир просто остановится, замрет в неподвижности. Вот почему новое состояние проявляется постепенно и понемногу внуждает нас к исправлениям, чтобы мы не оказались в тупике. Также и в духовном. Мы живем и продвигаемся в духовном мире посредством экранов, взаимодействий и так далее, подобно каббалистам прошедших тысячелетий. Однако не такое состояние ждет нас в конце исправления. На пути нам раскрывается интегральная система, которую мы постепенно обретаем. Но сегодня она еще не обязывает нас к такой полной взаимозависимости, которая возникнет в итоге. Однако именно с той ступени, с уровня конца исправления, написана книга Зор. И потому, если Бальсуламу открылась возможность создать на нее комментарий, это прежде всего говорит о том, что он находился на тех же ступенях, что и Рашби. Я бы даже сказал более того, поскольку он сумел адаптировать этот комментарий для тех, кто начинает путь с уровня нашего мира, еще не встав на духовную лестницу и даже не приблизившись к концу исправления. Тем не менее, в нашем мире эти люди ощущают воздействие круглой системы, пускай и в материальном виде. Бальсулам говорит о необходимости распространения науки Каббала для всех, а значит, связь с нашим миром уже создает для человека связь с окружностями через материальные круги глобального мира и высшие духовные круги на пути исправления. Вот почему можно разглашать каббалистическую методику всем, причем именно труды, написанные с того высочайшего уровня, с той ступени. Таким образом, кроме книг Бальсулама, нам больше нечего распространять, нет других материалов, подходящих для нашего поколения, которое стоит в начале пути к окончательному исправлению. Окружности оттуда уже действуют и светят всем нам, всему этому миру. Из урока по статье «В завершении книги Зор». 7 февраля 2013.
Радиоверсия.
Квантовый скачок в эволюции. Вопрос с английского блога. Комментарий к посту – это непонятное слово «природа». Можем ли мы сказать, что квантовая физика и все современные науки, говорящие о преодолении времени и пространства, являются в конечном счете следствием духовной истины, в которой мы, человечество, живем в данный момент? Вся эта взаимосвязь явно выражается через телекоммуникации, мобильные телефоны, интернет и так далее. На самом деле, результат человеческого разума медленно, но верно становящегося интегральным. Мистер Лайтман, не могли бы вы написать об этом квантовом скачке в эволюции человека? Хотя я не думаю, что здесь имеет место такая вещь, как эволюция. Что это значит? Что это за преодоление времени и пространства, которое проявляется даже через новые технологии и новые формы науки? Ответ. Мы еще не живем в истине, она только начинает проявляться в мире. Сама, без свойственных нашему миру ложных оболочек в виде религий, учений и прочее. Но для того, чтобы она действительно проявилась, необходимо разочарование в прежних методах исследования мира и потребность в новых. Последние достижения квантовой физики и других наук показывают ограниченность прежних постулатов о материи мира и ее свойствах и необходимость нового подхода к исследованию мира, неограниченного нашим узким спектром ощущений. О человеческом разуме мы должны знать, что если он будет стремиться к интегральности в рамках прежних эгоистических целей, это принесет еще больше страданий. Правильное направление – это если мы будем открывать в развитии интегральности разума проявление природы изначальной интегральности мира, то есть то, что наш разум-приемник пока еще испорченный для приема той общей информации, которую передает ему единый разум природы. То есть механизм таков, что истинное состояние, которое скрывают от нас пока наши ощущения, оно же наше будущее состояние. Это эволюция, но не линейная. Представления о линейности развития отражают ограниченность внутреннего мира человеческого эгоизма на первичных этапах его развития. Каббала же говорит о том, что сам эгоизм имеет строение в виде нескольких дискретных уровней, каждый из которых как отдельный мир, и линейный переход с одного уровня на другой невозможен. Решимот – информационный ген уровней, вложенный друг в друга. В решимот более низкого уровня вложен решимот более высокого, в них еще более высокого и так далее. И когда решимот очередного уровня отработаны в материале творения, тогда вступают в действие решимот качественно нового, более высокого уровня. В материале мира это проявляется как квантовый скачок. Во встрясках и в скачковом появлении совершенно нового качества – творений, форм жизни и прочее. К нашему времени все решимот эгоизма отработаны и вступают в действие решимот совершенно иного мира, уровня Адам, то есть подобие человека Творцу. Какую при этом встряску переживает наша цивилизация, мы все это ощущаем. То, что кажется нам преодолением с помощью науки, времени и пространства, это преодоление условности, косности нашего восприятия мира. А достижение новых наук, которые штурмуют костные представления и незыблемые постулаты, это проявление того, что внутренне, неосознанно человек знает, что он вечен и всеобъемлющ, и в этом не согласен с условностями, продиктованными ограниченным спектром ощущений тела, на которые опиралась наука в прошлом.
Радиоверсия.
ЕС не решил проблем. Мнение. Гарри Кон, президент Goldman Sachs. ЕС до сих пор не сталкивается с фундаментальными проблемами. Европейские политики не имеют реального плана обеспечения экономического роста на юге региона. Никто не озвучил, за счет чего будет расти экономика Греции и Испании и других периферийных стран Европы. Краткосрочное решение проблемы не дает рост экономики, лишь стабилизирует ситуацию в финансовом секторе, но не решает проблему роста. Экономика региона в текущем году будет сокращаться. Реплика. Когда же, наконец, банкиры перестанут грезить о новых ростах? Они и так уже много лет производят только чтобы выкупить, выбросить, чтобы снова покупать. На это они готовы давать кредиты и жить в такой радужной оболочке грез, что все так и будет продолжаться. Конечно, процесс стабилизации новых, необходимых, рациональных потребностей протекает последовательно и постепенно, но он настоятельно внедряется природой во всем мире.
Радиоверсия.
Глобальный управляющий класс. Мнение. Делягин, экономист. Суть экономического кризиса в неизбежности обрушения мира в новую депрессию. На глобальном рынке сложились глобальные монополии, они загнивают, и никаких внешних источников конкуренции, способных сдержать это загнивание, нет. Другой фактор, способный ослабить монополизм – технологический прогресс. Блокируется этими монополиями институтом интеллектуальной собственности. Поэтому срыв в депрессию неизбежен, а депрессия ведет к распаду глобального рынка на регионы. Более десятилетий от этой жуткой перспективы удается отползать экспортом нестабильности, перешедшей в хаотизацию целых регионов мира и грозящей ядерным конфликтом, сланцевой революцией. Однако средний класс развитых стран исчезнет, рынок заменится цеховым распределением, а демократия – информационной диктатурой. Но в ходе глобализации сложился глобальный управляющий класс, объединяющий глобальный бизнес и обслуживающих его политиков, спецслужбы, аналитиков, лидеров медиа и других субъектов глобального влияния. Его сила в его формальной открытости – это не иерархическая структура в стиле мирового правительства, а совокупность вихрей, втаскивающих в себя и отторгающих тех или иных субъектов. Живущим ради личного потребления политикам слабых стран невозможно справиться с соблазном войти в круг глобальных лидеров. Им приятнее и понятнее общаться с глобальным бизнесом, чем с собственным народом, и они начинают служить глобальному бизнесу против своего народа. Реплика. Так или иначе, это развитие приведет нас к необходимости изменять самого человека, а не окружающий нас мир.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.